Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Поверх барьеров. Оскар тысячелетия». Очередная 72-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кино пришлась на март 2000 года. В ту пору, когда демонстрация праздника еще не стала привычной для российских зрителей, ведущие «Радио Свобода» смотрят и комментируют церемонию. Рассказы о режиссерах, актерах, композиторах, продюсерах, зрителях и традициях сопровождаются песнями-номинантами и разговорами о важнейших дискуссиях вокруг киноновинок. В Нью-Йоркской студии «Свободы» Рая Вайль и кинорежиссер Слава Цукерман. Впервые в эфире 27 марта 2000 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман
и Рая Вайль.
Музыкой, которую вы слышите, открылась 72-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кино.
Конечно, награждаемые на этой церемонии фильмы были сделаны в 99-м году, но, тем не менее, всех и участников, и зрителей не оставляет чувство, что нынешняя церемония действительно событие века. Дело в том, что не только фильмы, представленные в этом году на премию, отличаются от фильмов фаворитов Академии прежних лет, но и сама церемония обещает быть необычной. Например, не будет традиционных танцевальных номеров. Похоже, что Американская Академия киноискусства становится серьезней вместе с фильмами, которые она представляет.
Само собой, мы ждем сюрпризов, точно так же, как и 6 тысяч зрителей, которые собрались в Лос-Анджелесе в помещении Шрайн-аудиториума, где по традиции последних лет проходит церемония вручения премии. Мы приглашаем вас присоединиться к нам.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Оскар тысячелетия». Мы с режиссером Славой Цукерманом находимся сейчас в нашей нью-йоркской студии, а в это время в Лос-Анджелесе началась церемония вручения премии. Слава, вы сказали, что эта церемония обещает быть необычной. Я, например, читала о проблемах Академии. Ну, во-первых, протест так называемых pro-life групп, то есть групп, выступающих против абортов и воспринявших фильм «Правила яблочного дома», выдвинутый на «Оскара» по двум главным категориям, как пропаганду этих самых абортов. Выступили с протестом и группы, защищающие права животных. Они разгневаны тем, что некоторые звезды, участницы церемонии, носят шубы. Кроме того, сторонники традиционных американских ценностей считают многие фильмы, получившие номинации на «Оскар» в этом году, аморальными. И в особенности опасаются, что песня «Во всем вини Канаду» из телевизионного мультфильма «Южный парк», которую они считают верхом страхом безнравственности, будет исполнена во время церемонии Робином Уильямсом.
Еще бы они не волновались. Мультфильм смотрело, наверное, всего несколько тысяч зрителей, а церемонию вручения «Оскара» смотрят миллионы.
Ну, а вы, Слава, вы ведь, как всегда, посмотрели все фильмы, номинированные в этом году на главные премии. Вы тоже считаете, что они аморальны?
Прежде всего, мое понятие морали, так же, по всей вероятности, как понятие морали тех, кто делал эти фильмы, отличается от понятия морали консерваторов, недовольных этими фильмами. Конечно же, год этот был в истории Голливуда весьма необычный. Не только фильмы, выставленные на «Оскара», но и все остальные фильмы этого года резко отличаются от голливудской продукции прошлых лет. Прежде всего, очень много хороших фильмов. И те фильмы, которые выставлены на «Оскара», хороши. И я могу насчитать не меньше 5 фильмов, которые заслуживают, на мой взгляд, «Оскара» еще больше, чем выдвинутые на него. И все эти фильмы, по крайней мере, большинство из них, имеют некоторые общие черты. Начнем с менее важных. Прежде всего, очень много молодых режиссеров. Почти половина фильмов, если не большинство, сделано режиссерами или до 30 лет, или немножко старше 30 лет. Очень много фильмов, сделанных дебютантами. И, кроме того, конечно, множество отличий в содержании фильмов. Все заметили вот то, что называют как бы аморальностью кино этого года. Очень много комедий на сексуальную тему, в которых обыгрываются откровенные детали. А кроме того, конечно же, содержание главных претендентов на «Оскар» в этом году. Давайте перечислим эти фильмы и посмотрим, о чем каждый из них и кем он сделан. Фильм «Быть Джоном Малковичем». Ну, этот фильм в старые советские времена назвали бы формалистическим. Да и в Америке я не припомню случая, чтобы до этого одна из главных студий финансировала подобную интеллектуальную комедию режиссера-дебютанта, до этого ставившего только рекламу и клипы, да еще подобная картина была бы выставлена на «Оскар». Правда, я забыл упомянуть, что режиссер Спайк Джонзи женат на дочери Фрэнсиса Форда Каппола Софии, а сделанные им клипы известны всей стране. Главный кандидат на «Оскар» этого года — фильм «American Beauty», название которого можно перевести как «Американская красавица» или «Американская красота», а, по-моему, лучше всего было бы перевести «Америка прекрасна», поставлен режиссером Сэмом Мендесом, английским театральным режиссером. В кино это тоже его первая работа. Фильм «Шестое чувство» поставлен 29-летним режиссером Найтом Шаямалану. Этот режиссер приехал из Индии, его родители – врачи-индусы, поселились с ним в городе Филадельфии, там он вырос. И это, по сути, его первый большой голливудский фильм. Фильм «Правила яблочного дома» поставлен шведским режиссером Ласси Халстромом, прославившимся своей картиной про жизнь ребенка «My Life as a Dog» – «Моя собачья жизнь». И после этого уже сделавшим несколько американских фильмов. Но все это фильмы необычные, фильмы о детях, о странных детях, о тяжелых семьях. И очень трудно себе было представить, что его фильм окажется неожиданно среди фаворитов Американской академии кино. И только один из номинированных на режиссуру в этом году фильмов поставлен режиссером чисто американского происхождения, сделавшим уже несколько известных голливудских фильмов. Это режиссер Майкл Манн, его фильм «Свой».
И что же, по-вашему, Слава, объединяет все эти фильмы?
Ну, прежде всего, необычная для голливудских фильмов серьезность. Вот «Шестое чувство» — фильм, который рекламируется как триллер и как фильм ужасов. И действительно, как я говорю, один из самых коммерчески успешных фильмов года. Тем не менее, в этом фильме нет нестандартных ужасов, нестандартных для триллера погонь. Всю картину разговаривают на экране два человека. Пожилой психиатр, которого играет Брюс Уиллис, и 11-летний ребенок. И все смотрят с напряжением. Главная заслуга фильма — совершенно неожиданный конец. Переводит как бы этот фильм из реалистического в мистический и религиозный план. И вот такой фильм оказывается самым коммерчески успешным фильмом года, и его же выбирают американские академики. Вообще, надо сказать, консерваторы в этом году взволновались не напрасно. Вот возьмем, к примеру, фильм «Свой». В нем подвергается сомнению такое, казалось бы, непровержимое достижение американской демократии, как свобода слова. Фильм «Правила яблочного дома» не оставляет камня на камне ото всей традиционной американской морали. Что такое «Правила яблочного дома»? В бараке для неграмотных сезонных рабочих на стене висит список правил. Никто из них их прочесть его не может. А когда, наконец, им переводят эти правила, оказывается, что они абсолютно невыполнимы применительно к их реальной жизни. Это фильм-метафора брехтовского типа, подвергающий сомнению все правила современной морали. И, наконец, «American Beauty». Название этого фильма «Америка прекрасна» уже звучит издевательством, потому что все в этом фильме, что происходит с его героями, плохо. Муж и жена не могут найти общего языка, отец влюбляется в подругу дочери, другой отец ненавидит собственного сына, подозревая в нем гомосексуалиста. Сын же, в свою очередь, ненавидит отца. Одним словом, все не так.
Да, многие называют эту картину циничной. Но вот что говорит в своем интервью Аннет Беннинг, исполняющая роль главной героини фильма Сьюзен.
There's an underlying love to these, between these people.
Герои фильма любят друг друга, хотя эта любовь и спрятана глубоко. К концу картины вы чувствуете их невероятные усилия достичь контакта. Если бы не это, фильм действительно можно было бы назвать циничным.
То же самое, что сказала Аннет Беннинг, можно было бы сказать почти о всех фильмах, представленных в этом году на «Оскара», как, впрочем, и о других фильмах этого года. В них провозглашается новая мораль, отличная от традиционных протестантских стандартов. Совсем недавно, только год назад, фильм молодого режиссера Солонса «Счастье», очень сходный своими идеями с картиной «Красота Америки», с огромным трудом нашел прокатчика, решившегося выпустить его на экраны, и шокировал зрителей и критиков. А сегодня «Красота Америки» – главный фаворит «Оскара».
И чем же вы это объясняете, Слава?
Думаю, страна меняется. Нельзя забывать о недавнем политическом скандале вокруг отношений между президентом Клинтоном и Моникой Левински. Впервые пресса открыто обсуждала детали сексуальной жизни президента. С другой стороны, американский народ, к большому удивлению консерваторов, недвусмысленно выразил свое либеральное отношение к мелким грехам президента. Не знаю, политический ли скандал повлиял на фильмы, общественное ли мнение повлияло и на поведение президента, и на кино, или наоборот, кино повлияло на публику. Скорее всего, все это разные стороны единого исторического процесса, особенно заметно проявившего себя на грани веков. Американцы возмужали, задумались о подлинных моральных ценностях и перестали искать виноватых на стороне.
Кстати, о виноватых на стороне. Этой теме посвящена одна из 5 номинированных на «Оскар» песен, которую, несмотря на опасения консерваторов, все-таки исполнил на церемонии Робин Уильямс. Она называется «Blame Canada» – «Во всем вини Канаду». И написал ее Трей Паркер в соавторстве с Марком Шейманом к необычайно популярному телевизионному мультфильму «South Park», то есть «Южный парк». Этот мультипликационный телесериал идет сейчас по главному комедийному каналу Comedy Central, своевременно купившему права на все серии «Южного парка». Будучи владельцами, Comedy Central может теперь продолжать этот сериал до бесконечности и даже без участия его создателей, одним из которых является и автор музыки к песне Трей Паркер. На сегодняшний день «Южный парк», в свое время отвергнутый телекомпанией Fox, получил уже несколько престижных наград. От Американской гильдии продюсеров, от Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков и от кабельного телевидения за лучший мультипликационный фильм. А недавно «Южный парк» стал лауреатом премии Эмми, главной телевизионной награды. Напомню, что премия за лучшую песню присуждается не исполнителям, а авторам, тем, кто написал музыку и слова к песне. Конечно, Трей Паркер и Марк Шейман не стали победителями. Но сам факт номинации любопытен. Ведь это, как теперь говорят, политически некорректная песня является пародией на общество, которое в своих проблемах склонны винить других. Но послушаем ее в исполнении Робина Уильямса, как это было на церемонии.
God, they killed Kenny! Have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just wanna fight and curse.
Времена меняются, наши дети становятся хуже. Они не слушают родителей, они только ругаются и дерутся. Кого винить? Может, губернатора? Или общество? Или, может быть, во всем виновата ТВ? Нет, вали вину на Канаду. Все равно это не настоящая страна.
Blame yourself for your son Stan. He saw that darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when he sees me, he tells me to myself. Blame Canada. anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on the barbecue. Should we blame the nurses? Should we blame the fire? The doctors who allowed him to expire? Heck no! Canada, blame Canada. With all their hockey hullabaloo. And that bitch, Anne Murray, too.
Вы, конечно, слышали, что все 6000 зрителей церемонии Оскара с удовольствием присоединились к Робину Уильямсу в исполнении этой песни.
Blame Canada. Да, молодцы, академики. Дать премию этой песне они не решились, но зато сделали ее достоянием миллионов телезрителей. Слава, я давно хотела вас спросить, как это так получается? Вот все хвалят какие-то особо интересные фильмы, а потом выясняется, что на Оскар выставляются совсем другие.
Ну, у людей, конечно, бывают разные вкусы, и у каждого есть свои фавориты. У меня, например, в этом году есть, по крайней мере, 4 фильма-фаворитов, которые, я считаю, больше заслуживают быть выставленными на лучший фильм и на лучшую режиссуру, чем те, что были выставлены. Прежде всего, это фильм Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза». Это последний фильм великого режиссера. Все, и коллеги Кубрика, и критики, кажется, после его смерти, случившейся в этом году, признали, что он был одним из 4 лучших режиссеров нашего времени, наряду с Бергманом, Феллини и Куросавой. Но вот интересная вещь. Стэнли Кубрик ни разу в жизни не получал Оскара, и даже его последний фильм на Оскара не был выставлен. Другой явно выдающийся фильм, не выставленный на Оскар в этом году, это фильм молодой женщины-режиссера 31 года Кимберли Пирс «Мальчики не плачут». Это фильм, основанный на реальной истории. Девочки, вообразившие себя мальчиком и думающие, что это интересная игра. Между тем, хулиганы, настроенные крайне агрессивно против лесбиянок и гомосексуалистов, ее убили. Фильм этот крайне острый, напряженный, драматичный, сделанный, я бы сказал, с режиссерским блеском. И очень обидно, что не нашел места среди номинированных на «Оскар» картин. Другой фильм, не выставленный на «Оскар», но, по моему мнению, крайне значительный, это фильм братьев Энди и Ларри Учёвски «Матрица». Это молодые режиссеры, одному 33 года, другому 35. «Матрица» — их вторая картина. Картина эта уникальна по своему кинематографическому языку. Многие в последние годы пытались сделать научно-фантастические картины, посвященные миру компьютера, миру жизни внутри компьютера, как бы компьютерной памяти. И никому это не удавалось, никто не мог найти адекватного стиля. И вот эти молодые режиссеры впервые подобный стиль нашли.
Знаете, Слава, «Матрица» действительно не получила номинации на главные премии. Но, как мы теперь уже знаем, этот научно-фантастический фильм получил сегодня 4 награды.
Да, награды по так называемым техническим категориям. Награду за монтаж, награду за звуковые эффекты, за звук и за комбинированные съемки. Невольно напрашивается сравнение с картиной Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея». Она, правда, была выдвинута на «Оскар» за лучшую режиссуру в 1967 году, но приза этого не получила, а получила несколько «Оскаров» по техническим категориям. Критики писали о затянутости первой половины картины, слабости драматургии, а сейчас именно эту первую половину «Космической Одиссеи» показывают везде, к месту и не к месту, как один из классических образцов искусства кино. Не случайно. Именно в этих первых эпизодах «Космической Одиссеи» Кубрик задал стиль для научно-фантастического кино будущих десятилетий. То же самое, по-моему, суждено и «Матрице». Картина эта задает стиль для будущего.
Ну а как же все-таки случилось, что «Матрица», пусть даже по техническим категориям, но обошла такой классический фильм, как продолжение «Звездных войн»?
Это очень хороший вопрос. «Звезды» оказались самым коммерческим фильмом года. Всем было понятно, что Лукас, конечно, потратил гораздо больше денег на технические достижения своего фильма. Разрабатывал он в лучшей студии, многие годы с лучшими инженерами и специалистами. Однако предпочтение академики отдали матрице. Почему же? Да потому что в глубине души они поняли, что стиль-то у этих эффектов новый, но приз они дали при этом не стилю, а техническим достижениям. И последний фильм этого года, не выставленный на «Оскар», о котором мне очень хочется сказать, это фильм молодого 27-летнего режиссера Пола Томаса Андерсона «Магнолия». Фильм этот понравился не только мне, но и большинству американских критиков. В общем-то, фильм стал событием года. И тому факту, что он не получил номинации ни за режиссуру, ни за лучшую картину, я могу найти только одно объяснение. Режиссеры, члены Академии, которые выдвигают картину на премию по режиссуре, решили, что 27-летний режиссер еще слишком молод для того, чтобы получать «Оскаров». Пусть помучается еще немножко. «Магнолия» — картина удивительная. В ней сложно переплетаются 9 различных историй. На первый взгляд, герои этих историй не имеют между собой ничего общего. Но сюжеты переплетаются, развиваются, и постепенно становится ясно, что все герои фильма между собой связаны, и что их трагические судьбы – это одна большая трагедия одиночества, неспособности душевного контакта. Конечно же, идеи «Магнолии» имеют много сходства с идеями картины «Красота Америки», и это еще раз подтверждает идейное родство картин этого года. Однако, если говорить о стиле, о режиссерских открытиях, я бы отдал предпочтение «Магнолии».
Знаете, Слава, мне бы хотелось только добавить несколько слов о музыке к этому фильму. Часто авторы песен, номинированных на «Оскара», вынуждены полагаться на исполнителей. Кто получит «Оскара», во многом зависит от них. Эйми Манн, автор песни «Save Me», «Спаси меня», исключение. Ее голос в буквальном смысле сопровождает весь фильм. Более того, именно ее песни, представляющие собой смесь Кёрта Кобейна и Эмили Диккенсон, стали источником сценария для картины. Согласитесь, в кино такое бывает редко. Чаще музыка служит лишь добавочным украшением к фильму, десертом. Но в фильме «Магнолия» это чуть ли не главный герой. 9 историй. 9 песен, рассказывающие об их жизни, об их проблемах, написала к фильму Эйми Манн. Одна из них удостоилась номинации на «Оскара». Остальные вошли в альбом песни из кинофильма «Магнолия», который уже разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров. В фильме Эйми Манн сама исполняет песню «Спаси меня», принесшую ей первую номинацию на «Оскара». Она же исполнила эту песню и на церемонии.
Son Stan, he saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when he sees me, he tells me to myself.
Bring Canada, bring Canada.
Because when Canada is gone, there'll be no North to lead the odds.
Bring Canada, bring Canada.
They're not even a real country anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead he burned up like a piggy on the barbecue. Should we blame the nurses? Should we blame the fire? The doctors who allowed him to expire? Heck no!
In Canada, in Canada,
with all their hockey hullabaloo and that bitch Anne-Marie too.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Оскар. Тысячелетие». 72-я ежегодная церемония вручения премий Американской Академии Кино. Ведущие «Радио Свобода» представляют режиссеров, актеров, композиторов, продюсеров, зрителей и традиции праздника. Звучат песни из фильмов-номинантов и рассказы о важнейших дискуссиях вокруг киноновинок. Новая мораль, роль предсказаний и этичность социологических опросов. Проверка оскаровской тайны на прочность. В Нью-Йоркской студии «Свободы» Рая Вайль и кинорежиссер Слава Цукерман. Впервые в эфире 27 марта 2000 года. You know what it's like. The long farewell of the hunger strike. But can you save me?
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман
и Рая Вайль.
Вы слушаете песню «Save me», «Спаси меня» из кинофильма «Магнолия». Музыку и слова к этой номинированной на «Оскара» песне написала Эйми Манн. Она же исполнила эту песню на церемонии. В преддверии церемонии «Оскара» многочисленные журналисты и кинокритики публикуют свои предсказания, кто станет победителем. Иногда они близки к конечным результатам, иногда нет. Слава, а бывали случаи, когда кому-то удавалось попасть в цель, хотя бы по всем главным категориям? И вообще, можно ли раскрыть тайну голосования членов Академии?
Раскрыть тайну голосования, насколько я знаю, пока еще никому не удавалось. Голоса подсчитывает бухгалтерская фирма PricewaterhouseCoopers, и только ее два руководителя знают результаты подсчетов. Они лично запечатывают карточки с именами выигравших в конверты, делая два конверта дубликата по каждому выигрышу, лично уничтожают карточки с именами не выигравших конкурса кандидатов и лично из соображений страховки, путешествуя отдельно, доставляют два набора конвертов-дубликатов на церемонию и вручают их на сцене звездам, зачитывающим результаты. Эти двое, возможно, самые надежные люди на Земле. Тайны Оскара они никогда и никому не выдавали. Но можно к этим тайнам подойти и иным путем. Мы с вами только что были свидетелями интересного скандала. Буквально накануне церемонии газета Wall Street Journal опубликовала список основных лауреатов этого года. Результаты эти были получены следующим путем. Корреспондентка газеты Эми Стивенс провела своеобразный опрос. Всего в тайном голосовании принимает участие 5607 членов Академии. Всех их журналистка, конечно же, опросить не могла. Она попросила 356 членов Академии сказать ей, как они проголосовали. С точки зрения социологов, это достаточное число опрошенных, чтобы сделать вывод о том, как проголосовали все 5607 академиков. Конечно, нет никакой гарантии, что все академики сказали правду. Некоторые могли подшутить над журналисткой, некоторые могли нарочно дезориентировать ее. И поэтому, конечно же, ее предсказания нельзя было принять всерьез. Однако руководству Академии публикация Wall Street Journal явно не понравилась, и оно высказало официально свой протест.
И это понятно, если все будет известно заранее, зачем смотреть шоу?
Результат этой публикации, однако, получился обратный. Все мы следили за церемонией с двойным напряжением. Интересно было не только, кто выиграет, но и окажутся ли верными предсказания Wall Street Journal.
И они оказались верными во всех случаях, кроме одного.
Газета сообщила, что «Оскар» получит Дензел Вашингтон за исполнение главной роли в фильме «Ураган». А победителем стал Кевин Спейси, исполнявший главную роль в фильме «Красота Америки».
Я большая поклонница Кевина Спейси и, честно вам скажу, Слава, за него болела.
Вы были в хорошей компании. Вчера один из ведущих кинокритиков Америки, Леонард Малтин, предсказал, что Кевин Спейси получит «Оскара». И предсказание его было встречено недоумением, а то и смехом всех других критиков. Все были абсолютно уверены, что приз достанется Дензелю Вашингтону.
А вы?
И я тоже. Хотя болел я не за него, а за исполнителя главной роли в фильме Вуди Аллена «Сладко, но не сахар» Шона Пена. Он блестяще сыграл противоречивую роль гениального джазового музыканта «Подонка», как бы современный вариант портрета Моцарта, написанного Сальери. Готовя эту роль, Шон Пен научился играть на гитаре почти виртуозно. Так же тяжело работал и Дензел Вашингтон. Он исполнял в фильме «Ураган» роль известного боксера, и ему пришлось не только научиться боксу, но и сбросить для этой роли около 20 килограммов вес. И Дензел Вашингтон, и Шон Пен – великолепные актеры, очень серьезные конкуренты для Кевина Спейси. Спейси – очень тонкий актер, интеллигентный и глубокий, чем-то напоминающий мне Смоктуновского. И роль свою в фильме «Красота Америки» он сыграл великолепно, но, на мой взгляд, не лучше Вашингтона и Шона Пена. Оскар же ему достался, потому что в целом академики отдали свои симпатии картине «Красота Америки».
Вы слушаете музыкальное сопровождение к фильму «American Beauty», за которое композитор Томас Ньюман получил премию «Оскар». Хорошо, Слава, а как же Аннет Беннинг? Ведь многие были уверены, что эта актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Красота Америки», уж точно получит «Оскара». Я уж не говорю о том, что Аннет Беннинг на 9-м месяце беременности, и вся Америка опасалась, не разродится ли она на сцене. Как же это все-таки могло случиться, что ее, сыгравшую главную роль в фильме, оставили без «Оскара»?
У нее были очень сильные конкурентки.
Да, одна Мэрил Стрип чего стоит, сыгравшая в картине «Музыка сердца» главную роль. Учительница музыки, которая, обретя веру в себя, смогла преподнести своим бесчисленным студентам дивный подарок. Она доказала им, что они могут добиться всего, чего пожелают. Это, кажется, 12-я ее номинация на «Оскара».
Да, это рекордная цифра. До нее столько номинаций на «Оскара» получила только одна актриса, Кэтрин Хепберн.
Возвращаясь к фильму «Музыка сердца», я хочу напомнить, что номинацию на «Оскара» получила здесь не только Мэрил Стрип. Вторую номинацию фильм получил за песню, слова и музыку которой написала Диана Уоррен, один из самых уважаемых современных авторов. На протяжении двух декад ее песни доминируют во всех музыкальных чартах. Только за последний год исполнителями ее песен, попавших в первую десятку Билборда, были такие разные звезды эстрады, как Аэросмит, Смит, Фейс Хилл, Селин Дион, Ванесса Вильямс, Лиэн Раймс, Эрик Клэптон и даже Рики Мартин. Титан музыкальной индустрии Дэвид Геффин объясняет феноменальный успех Дианы Уоррен тем, что ее песни не только всегда мелодичны, они еще и рассказывают о наших чувствах и эмоциях, когда мы влюбляемся, когда теряем любовь, когда ищем вдохновение или просто радуемся жизни. В последний раз Диана Уоррен получила Оскар за свою песню «How do I live?» – «Как я живу», которая в исполнении Лиэн Райм стала дважды платиновой и продержалась в первой десятке билборда более 60 недель. Ну, а теперь послушайте фрагмент из этой песни «Музыка моего сердца». Исполняют группа NSYNC и Глория Эстефан.
You'll never know what you've done for me, what your faith in me has done for my soul. You'll never know the gift you've given me. I'll carry it with me.
Это, конечно, хорошо, но давайте, Слава, вернемся к актрисам, номинированным на «Оскара» за главную женскую роль.
Все кандидатки этого года были очень сильны. Кроме Мэрил Стрип и Аннет Беннинг, на «Оскара» претендовала также Джулиан Мур, номинированная за роль в фильме «Конец любовного романа». Джулиан Мур – одна из самых интересных, я бы сказал, интеллектуальных актрис Америки. И в этом году она сыграла, кроме роли, представленной на «Оскара», еще две великолепных роли – светскую даму-интриганку в экранизации «Идеального мужа» Оскара Уайльда и роль молодой жены, открывающей в себе неожиданную глубокую любовь к своему старому умирающему мужу в фильме «Магнолия». И вот все эти замечательные актрисы «Оскара» за главную женскую роль не получили, а получила его молодая и до сегодня почти никому неизвестная актриса Хилари Суэнг за игру в фильме «Мальчики не плачут». И получила, на мой взгляд, совершенно справедливо. Хилари Суэнг сыграла реально существовавшую героиню, девочку-подростка, запутавшуюся в своих первых пробуждающихся сексуальных чувствах и полувсерьез, полуиграя, вообразившую себя мальчиком. Молодая актриса играет, не побоюсь этого сильного слова, гениально. Насколько я помню, никогда и никому до нее не удавалось столь ярко передать трепетное дыхание юности. То самое легкое дыхание, о котором писал Бунин. И фильм «Мальчики не плачут» хочется сравнить с этим классическим рассказом Бунина. Надо сказать, что конкуренция между исполнителями ролей второго плана была в этом году столь же тяжелой, как и между исполнителями главных ролей. Один из самых популярных актеров Америки, Том Круз, сыграл в фильме «Магнолия», по мнению большинства критиков, свою лучшую роль. И многие, включая меня, считали, что «Оскар» получит он. Великолепен также был и Майкл Кларк Данкин, сыгравший роль наивного негра-гиганта, обладателя магического дара исцелять любые болезни в фильме «Зеленая миля». 11-летний Хейли Джоэл сыграл в фильме «Шестое чувство» мальчика, разговаривающего с мертвыми, с мастерством, достойным большого актера. Однако «Оскара» не получил никто из них. Победил в соревновании с ними Майкл Кейн, сыгравший в картине «Правила яблочного дома» старого врача-наркомана, презирающего общепринятую мораль и тайно делающего аборты в годы, когда они были запрещены в Соединенных Штатах. Майкл Кейн, как всегда, играет очень хорошо, хотя, на мой взгляд, игра его менее интересна, чем игра его конкурентов. Но Майкл Кейн – ветеран кино. и члены Академии отдали предпочтение ему.
По категории «Лучшая женская роль второго плана» были номинированы 5 молодых и не очень известных актрис. Но это не означает, что соревнование между ними было легким. Все они сыграли свои роли замечательно. А «Оскар» достался Анджелине Джоли, сыгравшей одну из пациенток психиатрической больницы в фильме «Девушка с прерванной судьбой». Анджелина – дочь известного актера Джона Войта, получившего «Оскара» за главную роль в фильме «Полночный ковбой» ровно 30 лет назад.
Одна из самых популярных категорий – «Лучшая песня года».
В этом году «Оскара» получила песня «Ты будешь в моем сердце» из нового диснеевского детища «Тарзан». Уже сейчас можно предсказать, что в новом тысячелетии в карьере ее автора, 49-летнего Фила Коллинса, произойдут серьезные перемены. И произойдут они благодаря его новому увлечению – работе для кинематографа. Серьезный музыкант, певец, композитор Фил Коллинс выпустил огромное количество альбомов. Поклонники помнят его еще по тем временам, когда он работал с группой «Генезис» вместе с другим известным композитором Питером Габриэлем. Когда компания Disney предложила ему написать музыку и слова к песням из их нового фильма «Тарзан», Фил поначалу хотел отказаться. Уж кто-кто, а он знает, какие джунгли представляет из себя музыкальная индустрия. Но затем сценарий «Тарзана», а главное, возможность работать с новыми для себя африканскими инструментами, его привлекла. А кроме того, вдохновил пример другого британского музыканта, сэра Элтона Джона, получившего «Оскара» за песню, написанную и исполненную им в диснеевском мультфильме «Лев-король». И он согласился. Ну, а что из этого получилось, судите сами. Итак, песня «Ты будешь в моем сердце» из диснеевского полнометражного мультфильма «Тарзан». Музыка и слова Фила Коллинса исполняет автор.
Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Falling so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day on, now and forevermore. They can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. They know we need each other.
Каждый год с особым напряжением ожидаются результаты борьбы за главные категории «Оскара». Речь все-таки идет о большом бизнесе.
Еще бы. Фильм, получивший «Оскара», может заработать дополнительно много миллионов долларов. Так в свое время «Амадеус» Милоша Формана заработал до получения «Оскара» 23 миллиона, а после еще 17. «Взвод» Оливера Стоуна до «Оскара» 40 миллионов, а после 60.
А можно повлиять на решение Академии?
Да, и это делается так. Чтобы привлечь интерес членов Академии к картине, их приглашают на просмотры, сопровождающиеся шикарными обедами, бомбардируют эффектной рекламой. Обычно голливудская студия тратит на предоскаровскую кампанию одной картины около полумиллиона долларов. В прошлом году разыгралась битва между двумя киностудиями. Компанией DreamWorks, одним из владельцев которой является Стивен Спилберг, представлявший его картину «Спасение рядового Райана», и компанией Miramax, представлявшей картину «Влюбленный Шекспир». Все ожидали, что монументальный фильм Спилберга, поразивший зрителей и критиков небывалым реализмом в показе войны, будет назван лучшей картиной года. Однако «Оскар» достался более камерной картине «Влюбленный Шекспир». Говорили, что компания Miramax потратила на предоскаровскую кампанию около 50 миллионов долларов. Но ведь Спилберг явно не скупился на расходы. И вот в этом году Miramax и DreamWorks опять оказались главными участниками битвы. Miramax представил картину «Правила яблочного дома», а DreamWorks – картину «Красота Америки». Никто не сомневался, что эта смелая картина была снята только потому, что того пожелал всемогущий Спилберг, и что только по решению Спилберга картина была доверена режиссеру дебютанту в кино. И на этот раз, как все и ожидали, компания DreamWorks оказалась победительницей. Фильм «Красота Америки» получил все главные награды за режиссуру, за сценарий, за операторскую работу, за лучшую главную мужскую роль и за лучшую картину года.
Одним из сюрпризов нынешней церемонии «Оскара» стало присуждение премии русскому режиссеру Александру Петрову за лучший короткометражный фильм «Старик и море».
Каждый год на церемонии «Оскара» вручается особая премия за достижения всей жизни одному из всемирно известных кинематографистов-классиков. В этом году премия эта была вручена польскому режиссеру Анджею Вайде.
Как и подобает событию тысячелетия, нынешняя церемония «Оскара» произвела на меня впечатление чего-то грандиозного, необычайно важного.
Да, хотя танцев в этот раз не было, но зато особым размахом отличались многочисленные киномонтажи, дающие обзор не только истории кино, но и всей многовековой истории человечества.
Музыкой одного из таких киномонтажей мы и хотим закончить нашу передачу. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Оскар тысячелетия». Ее вели из нашей нью-йоркской студии Рая Вайль и кинорежиссер Слава Цукерман.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». «Как это было четверть века назад», вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Как каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».